Добрый вечер. Мы с вами сегодня будем заканчивать тему, которая называется «Как научиться отличать внутренний голос Божий». Мы с вами уже достаточно много прочитали из Писаний, где, как сказано нам, чтобы мы научились отличать голос Божий. И сегодня я, уже заканчивая нашу тему, прочитаю вам некоторые стихи, тоже прокомментирую их и напоследок затрону одну такую важную тему, да, вот она очень связана с вот этим вопросом, вот как научиться нам отличать внутренний голос Божий. Вы понимаете, насколько это важная для нас тема, потому что мы верующие, претендуем на то, что мы вот Богом водимы, что нам Дух Божий открывает, но сами понимаете, если Дух Божий, сам Дух Божий, сам Бог мне открывает, почему тогда вы открываете типа рот и не слушаете, и не соглашаетесь, будем так говорить, с орудием Божьим, да? И от того, насколько мы правильно вот усвоим вот этот урок, да, научимся мы отличать внутренний голос Божий или не научимся, от этого будет зависеть, кем или чем мы с вами будем водимы. Если мы в этом вопросе не разберемся, то нас можно водить, так уж буду говорить, за нас, кто-то будет нас водить, да. Это и люди могут водить нас, это и сатана, который нас всегда водит, как собаку на поводке, да, за нас. И мы не разберемся с вами, будем думать, что мы движимы Духом Божьим, а на самом деле окажется, что мы к этому Духу Божьему вообще не имеем никакого отношения. Мы коснемся такого вопроса, откуда берутся и как берутся лжепророки, о которых мы читаем в Библии, да, судьба которых, согласно Библии, тоже нам известна. И мы поймем, вот почему мы кого-то называем уже пророком, а кого-то пророком, да, мы в силу нашего незнания, библейского незнания, мы путаемся в двух соснах. И зачастую тех, которых Бог избрал, да, я сейчас не о себе говорю, не подумайте, да, кого Бог избрал, народ Божий, так называемый, который тоже претендовал на то, что он Духом Божьим водимый, да, народ Божий, Божьих пророков признавал как лжепророков, а лжепророков признавал как Божьих пророков. Так вот, продолжая нашу тему, я хочу вам прочитать некоторые места Писания, первое из которых будет... Это Евангелие от Луки, 9 глава, 54 и 55 тексты. «Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал? Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа». Вот представьте картину. Мы сейчас с вами уже, как говорится, потомки, ну, будем говорить, первых христиан, ну, если, конечно, соответствуем христианским канонам, да. Вот читаем мы с вами и Иоанна, и Петра читаем, да, из Библии. Восхищаемся мудростью, глубиной понимания истины, да. Вот здесь, когда вот эти ученики еще были учениками, да, ходили вроде бы за Христом, признавали в нем Мессию, да, ну, как понимали, так старались ему, будем так говорить, поклоняться, да, и вот смотрите, ходят, поддерживают Христа, естественно, мечтают о престолах в Царстве Небесном, естественно, претендуют на то, что именно он, там, Петр, Иаков, ну и другие апостолы или ученики, именно кто-то из них, и каждый думал о себе, что он сядет по правую или по левую руку от Господа, да. И вот смотрите, где-то кто-то что-то с чем-то не согласился со Христом, и те, которые ходят за Христом, которые якобы его понимают, заявляют: Господи, хочешь ли мы скажем, ну вопрос только заметьте, обратите внимание слова, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их? Ну, я считаю, что хорошо, что хотя бы спросили сначала у Господа, да? А речь какая? Хочешь ли? Ну, типа, если хочешь, нам это, знаете, как говорится, проще простого, да? Мы скажем, чтобы огонь, то есть огонь нам будет повиноваться. Но огонь же не просто с неба вот так просто сходит. Над огнем как бы имеет власть Господь, а мы вот скажем, и все. И слушайте, сравнение какое. Как и Илья сделал, заметьте, люди, еще ничего не понявшие, я имею в виду на тот момент, не разбирающиеся в истине, не разбирающиеся в себе, не понимающие Христа, заметьте замашки, как Илья сделал. То есть мы тоже не лыком шиты. Мы как Илья. Но он, обратившись к ним, тут имеется в виду, повернувшись к ним, видно, они где-то там в стороне стояли, говорили это, да, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа. Вот это место, не знаете, какого вы духа, вот почему я хочу на него обратить наше внимание. Заметьте, вы вообще не разбираетесь, кто и как и почему через вас действует. Да, вы думаете, что вы последователи мои. Вы возревновали о моем царстве. Вы возревновали вроде бы обо мне, да, о моем авторитете. Видите ли, кто-то не послушался тебя. А мы же воины твоего войска, да? Заметьте, как будто бы, я почему это говорю, для учеников это побуждение, вот это сказать и вот это сделать, да, оно было настолько простым и понятным, они понимали, что этим они доказывают любовь свою к Господу, да, верность Господу. Далее, что готовы в огонь, в воду и даже врагов готовы уничтожить. Это воспринималось ими, и они так считали, что они ревностные, они особо приверженные Господу, да. Христос говорит: не знаете, какого вы духа. Тогда вопрос возникает: какого вы духа? Ну, здесь не в смысле, какого вы ума. Здесь больше, кто за вами стоит. Вы не понимаете дух. Есть дух Божий, есть дух сатаны. Есть добра, есть зла. У вас все вперемешку. Вы не знаете, вы не разбираетесь. Чему он это говорит? Чтобы они остановились и задумались. Спрошено было вслух, отвечено было тоже вслух. Для чего? Задумайтесь. Многие из вас не знают самих себя. Что внутри происходит? Вы не знаете, как научиться отличить внутренний голос Божий от голоса сатаны. Не знаете, какого вы духа, то есть узнайте, не знаете, спросите. Но не торопитесь делать вот такие заявления, думая, что через нас действует Дух Божий. Это тоже для нас как бы напоминание. А знаем ли мы, какого мы духа? Ну, простой такой пример. Мы с кем-то спорим по поводу истины. Мы якобы любим ребенка и хотим с него человека Господня сделать, а он нас не слушает, и мы в этот момент в духе не совсем хорошем ругаемся, злимся, колотим ребенка или раздражаемся в момент беседы на духовные темы. Мы защищаем истину, нам так кажется, да? Мы отстаиваем чистоту истины. Мы прямо указываем, чье ты орудие, то есть нашему, как говорится, оппоненту, да? Ты погибнешь, или вы там погибнете, да? Заметьте, Мы исходим из того, что раз я хожу в истинную церковь, а мы забываем, что мы все до единого ходим только в истинную церковь, и никто не ходит в церковь заблудших, да? Мы все в истинных церквах, и мы все друг друга колотим тем, что вы не туда ходите, вы не так верите, вы лжепророки, и вы погибнете. И я хочу сказать сплошь и рядом. Муж спорит с женою, думая, что он отстаивает правду, там, чтобы в семье была справедливость, но она почему-то у нас такая справедливость, если я требую себе повиновения, подчинение, ну типа я глава семьи, то почему-то я это делаю со злом. Почему-то я примером никак не претендую на статус быть главой семьи, а вот больше на горло, на слова, на раздражение нажимаю. Это мои такие самые веские аргументы, чтобы доказать, что именно я Богом здесь поставленный. И должно быть вот так, по-божьему, я глава. А вот какая я глава? Какого я духа, чего я добьюсь, если я буду вот такого духа, мы такими вопросами зачастую и не задаемся. Когда нас кто-то унизит, у нас начинается внутри протест, мы начинаем раздражаться, мы начинаем защищаться, и нами это воспринимается, нами, я имею в виду плотскими людьми, да, мы защищаем, мы будем говорить, свой авторитет, мы за справедливость, меня несправедливо обвинили, меня там унизили, меня там с грязью смешали, я буду в глазах людей там незаслуженно униженным, да? Заметьте, у нас всегда побуждение говорить, защищаться, раздражаться, спорить, как будто бы мы защищаем истину, как будто бы мы там боремся за свободу личности, а фактически нами движет обида. Я привожу вам для чего такие примеры, чтобы мы поняли, насколько все более глубоко необходимо понимать. Это действительно наука, когда мы научимся разбираться во всех своих мотивах и действительно разберемся. Вы понимаете, насколько это важно? Мы в людях будем разбираться. Вот человек будет говорить, мы будем читать между строк. Он будет говорить, там два пишем, а мы будем понимать, что там еще 16 за умом написано. Если мы научимся, узнаем, какого мы духа, как в нас это происходит, что нами движет в какой момент, да, я вам просто говорю, мы будем... Может, громко будет сказано, сердцевидцами. Ну, кто-то скажет, сердцем только один Бог видит. Я вам просто хочу сказать, не торопитесь даже такое пророчествовать и заявлять. Я не против того, что Бог до конца больше всех нас и более глубоко понимает то, что в глубине сердца каждого из нас. Но по мере того, как мы будем приближаться к идеалу, я имею в виду ко Христу, по мере того, как мы будем приобретать ум Господень, как об этом говорит апостол Павел, да, вы должны понять, мы будем понимать даже намерения и помышления сердечный человек по взгляду, по мимике, по вздоху, я уж не говорю по словам. Написано, от избытка сердца говорят уста. Ну, кто-то говорит, ты не можешь знать сердце. Я говорю, сердце я не могу знать, пока от избытка он не проговорится. Или от избытка он что-то не сделает. Да? Какой-то поступок, какие-то слова, какие-то действия. И пусть он там 100 раз доказывает, что, знаете, это как я часто смеюсь, да, там жена застукала мужа с любовницей у себя в постели, потому что приехала внезапно с командировки, и муж говорит, ты не о том подумала, что видишь. Вот у нас часто такое. Говорим со злом, с обидой, с раздражением. И ты, говорит, нет, ты не думай, ты сердце не знаешь, я от великой любви это все делаю. Я говорю, я так и понял, спасибо за откровение. Так вот, еще раз напоминаю. Нам необходимо знать, какого мы духа. А для этого необходимо вникать. Иначе другого пути познания самого себя нет и быть не может. Только вникая, только рассуждая, только молясь Духом, только общаясь с Богом, читая Писание, чтобы было себя с чем сравнить, да, мы будем узнавать. Вы иногда задайте вопрос самим себе. Ну, что ты ругаешься? И послушайте. Вы себя спросили, и вы отвечаете. Ну, как? Меня унизили, да? Так, ну, это же несправедливо, да? Так же не должно быть. А что ты раздражаешься? А как это терпеть? Он даже Бог, смотрите, Содом и Гоморру и ту, как говорится, огнем сжег, да? Заметьте, если мы будем вникать в себя, вот эти все свои объяснения, почему мы тогда так поступили, да? А вот здесь вот так поступили, когда мы все сваливаем на всех, на обстоятельства, на погоду, на биополя какие-нибудь, да, там на порчу, или на то, что вот если бы не ты, вот если бы ты меня не зацепил, да, заметьте, вот это и есть, вот вылазит от избытка сердца у меня то ли на язык, да, то ли в мыслях, когда я сам себя успокаиваю, умиротворяю, типа все было хорошо, все было правильно, потому что я за правду, я за справедливость, да. Я иногда просто вам, знаете, если все перечислять, очень много могу в жизни примеров приводить. Ну, просто я вам такой пример приведу. Ну, кто-то провинился. Я сейчас не говорю там все детали, да, провинился, поступил неправильно. Никто не собирается его там укорять, унижать. Просто кто-то говорит, там, сестра там или брат, извини. Но нельзя вот так поступать, вот с таким духом, но нельзя говорить. Мы провоцируем, мы заводимся, и мы провоцируем друг друга на спор. И вот кто-то сидит, вот обратите внимание, вот то, что я вам рассказал, да, вот этот кто-то, он не встряет, он такой сидит, руки сложены, тут у него на груди или там на животе, да, такой вид кроткий, смиренный. Ну просто вот ангел, икону рисуй, да. И вот я считаю, что мы не должны судить друг друга, Бог есть любовь. Пожалуйста, придеритесь к человеку, к этому. Докажите, что он не Духом Божьим водим. Во-первых, тут его никто не судил. В этом тоже надо было бы, конечно, разобраться. Я имею в виду, что сказано было спокойно, без раздражения, без упрека, без затыкания рта. Просто мягкий намек, потому что при всех это было сделано, и действительно сделано, и при этом многих это оскорбило, да? И вот тот, кто сидел, сидит. И если мы не разбираемся, сидит вот с таким видом божественным или набожным, да? Вот мы не должны судить, Бог единый судья, не судите, да не будете судимы. Извините, это мое мнение. Знаете, я раньше тоже, так как говорится, очень покупался на вот такие штучки, да, пока не разобрался. Не разобрался в себе. Почему я защищал, на кого кто-то нападал, а я не задумался, я вопросом таким вообще не задавался. А потому что я вел себя так, как он. И защищая его, я как бы закрывал рот, чтобы и меня потом не трогали. Это я вам просто говорю, заметьте, мир мотивов. Насколько он тоньше, нежели нам понятно или видно, если мы так поверхностно, бегло смотрим на ту или иную ситуацию. Мотив. Вот кто-то в церкви сидит, вот ратует, да. Вот вы понимаете, дело Божье имеет нужду. Вот и Павел пишет, там еще кто-то пишет, что вот если бы там были средства, ну, разве так не написано? Да вроде написано. Ну, вот вроде как бы, что клянчить вот так не надо, конечно. Но он скажет, я же не клянчил, я вышел за кафедру, я просто напомнил, чтобы это напоминание нам вам как-то так напоминало. Дело Божие имеет нужду. Ну, в смысле, я имею нужду, ну, а я же выхожу за кафедру, это дело Божие. Я говорю, хорошо, ну давайте так, больше тебе денег, больше тебе зарплата. У тебя что, проповеди поменяются более качественные, более такие углубленные будут, да? Нет. Ну, просто еще что-то куплю, да. Ну, просто еще где-то там себе что-то буду позволять. Я сейчас поймите, я не к тому, что вот там у кого что там есть, да. Я не к этому. Я о другом сейчас говорю, о мотивах. Мы говорим, ну, вроде бы божественные, ну, там, вещи, да, божественные мысли выражаем, а за ними стоит помышление сердечное, плотское до мозга костей. Это когда я там слушаю, мне всегда это тоже, ну, извините, скажу так, смешит, но не в смысле я там смеюсь, да, а просто так ирония какая-то такая появляется. Че ты переехал в Америку? Ты знаешь, я вот молился долго, мы вот с женой молились, я говорю, короче, то, что молились, короче, скажи, понимаешь, я понял, меня Бог туда направляет, и вот я получил знамение, и вот, что я там, ну, миссию какую-то буду нести. Я говорю, ну, какую миссию? Пешеходные переходы убираешь, ночью супермаркеты убираешь, да? Здесь еще можно было какую-то миссию, он там в селе, там люди некоторые вообще никуда не ходят, ни во что не верят, разочарованные. Ну, я понимаю, тут еще какая-то миссия, да? Ехать в Америку, свидетельствовать о Боге. Да там спроси, кто не слышал о Боге. Там и про сатану слышно, все знают, да. Там есть и церковь сатаны, там и все христианские конфессии. Там, ну, что хочешь есть. Ну, Вавилон великий, мать блудница, мерзостям земным, да. Все там есть. Ну, заметьте, я молился, мне было открыто, меня Бог послал. Давай про миссию тогда конкретно. Какую миссию ты там выполняешь? Вот у меня дети, моя миссия детей воспитывать. Я говорю, а вот тут на Украине, там, или в России, или в Беларуси, у тебя этой миссии не было, да? Это я вам просто к чему говорю. Мы иногда не задумываемся, вот какой внутри нас голос, какого мы духа. Вот поет там девушка, женщина, там сестра вышла на сцену, во славу Господню, сестра такая-то, споет псалом такой-то. Ну и выходит. Я не к тому, что там надо стоять, как памятник или чудо. Просто и туда, и сюда, и выкручивается, и так, и сяк. А похвалили, и даже я вам это просто для чего говорю, похвалили. Ой, да не стоит, слава Господу, слава Господу. Ну, подумаешь, ну, все красиво, с чувством было спето. Похвалили, так вроде же не ради похвалы. Ну, проходит время, другая спела, ту похвалили, а эту не похвалили, и эта обиделась. Заметьте, вылезла, да? Да, мы иногда, вот я говорю, христианскими манерами, вот этим видом благочестия прикрываем, я часто говорю, фарисейство, да, или, ну, сейчас, лицемерие, да. Мы вот при помощи лицемерия, да, прикрываем свою моральную наготу. Да, я скажу, что я вас люблю. Но не скажу я верующий, что вы мне уже, вот, как говорится, достали, да? Ой, братик, ой, сестричка, все время думаю, молюсь. Слава Богу, Господу, у тебя все хорошо, хорошо, и побежали. Особенно так молюсь, так скучаю, ну, а поговорить не о чем. И мы думаем, что, а тут вообще ничего не было. Да нет, было. Нет ни одного поступка. Нет ни одного слова, нет ни одного внутреннего помышления, чтобы мы в этот момент не были на одной из сторон. На стороне Бога или на стороне сатаны. На стороне любви или нелюбви, я уже так мягко скажу, да? Вот мы кому-то, вот пример такой приведу, да, вот со мной это было. Там встретился я с людьми, приехал, люди ждали, да, накрывают стол. И мне, Саша, тебе здесь сидеть, ну хорошо. Мне ставят такие блюда, которые никому не ставят, всем кашка. А мне там и то, и сё, и я говорю, это еще в те времена, когда там в деревне там банан тоже редкость был, да. И то, я говорю, почему мне вот это? А им не надо, хозяйка говорит, это любовь вроде ко мне. Ну, можно же было и мне физиономию такую сделать, что, ну да, раб Господень, тебе жрать надо побольше, естественно, витамины надо. Им не надо, они там, ну, подумаешь, под ногами путаются, да? Можно же было и так, типа, ну да, спасибо, сестра, да? Я чувствовал себя, знаете, как не в своей тарелке, как кипятком ошпаренный. Я говорю, нет, берите, делите на все. Не-не-не, там нечего делить. Ну, забирайте, сами съешьте. Но я не буду этого есть. Но я имею в виду, опять-таки, вот человек, вот скажите ему, что он не о Боге заботится, ну, в смысле, в моем как бы лице, да, там, вот меня хочет, но при этом же других унижает, типа, вам не надо. Даже было так сказано, да? А ты ешь, тебе надо, да? Далее, меня тоже, как говорится, подставляет, потому что если я вот съем вот так необдуманно, ну, тоже я знаю, чем прикрыться, как это все сказать, да, вы сами понимаете, тот же самый мой авторитет, я понимаю, что в чьих-то глазах упадет, да, ему можно, он ел, ему как, вроде, как говорится, удобно, да, практически, я говорю, вот мы идем на кухню, готовить мужу, ну, я уже так от имени какой-то жены говорю, да, готовить мужу завтрак. Но так не хотелось. Ну, просто надо. А потом, вот я из любви к тебе, ну, из любви, так это из любви. А если не хотела, но вынуждена была идти и роптала, ну, вы сами понимаете, да. Так я вам говорю, куда ни глянь, вся наша жизнь, это знаете как, какой-то камень, ну, для кого-то это камень, да, а для кого-то это молекулы, а для кого-то эти молекулы, это не молекулы, а уже из атомов состоят, а для кого-то атомы это и ядро, и электронные оболочки с электронами, да, а для кого-то ядро, так там вообще вся Вселенная бесконечна. Вот грех вот такой, вы понимаете, да? И научиться отличать голос Божий, это практически нет ни одного поступка, ни одного внутреннего какого-то побуждения, чтобы он, вот этот поступок, или вот это побуждение, или этот голос, не был на одной из сторон. Для чего я вам говорю, чтобы мы понимали, не надо поверхностно бегать, типа, да, не, вроде я так, слава Богу, все хорошо, не украл, не прелюбодействовал, хотел, но не получилось, слава Богу, да? Нет, я просто, извините, утрирую немного, да, но я думаю, вы меня понимаете. Вникать – это доразделение души и духа, составов и мозгов, и намерений, и помышлений сердечных. Кстати, хочу сказать, вот сейчас я этот текст как бы вспомнил, да, Слово Божье живо и действенно проникает. Но тут написано так вот, типа, я сижу, смотрю телевизор, лежу на диване, читаю газету, а это слово проникает и судит. Обратите внимание, это написано, это правда, но это слово живое и действенное, и проникает при условии, что я начинаю вникать, открываю ему двери, и начинаю там копошиться, то есть, я уже так буду говорить, я вникаю в себя, то есть, другими словами, открываю вот эту бронированную дверь и начинаю честно исследовать, что там у меня внутри. Какие мысли, какие чувства, побуждения, к чему, зачем, да? И заметьте, я начинаю помышлять об этом, я начинаю вникать, и за мной вот это слово начинает идти и начинает оживать. И тогда вот это слово, ну, коль я туда полез, и его как бы уже взял, да, потому что мне же надо внутри что-то исследовать и с чем-то сравнивать, да. Вот только тогда вот это слово или вот этот Дух Святой в этом слове или через это слово начинает мне вот это доразделение души и духа рассказывать, показывать, где что и как и не так. А где так, а где не так. И чем больше я вникаю, тем более глубоко я начинаю понимать глубину вот этой, так, вот этого стиха, я его уже как-то недавно вспоминал, да, я видел предел всякого совершенства, но заповедь твоя безмерно обширна. Вот только так можно понять вот этот текст. Дальше читаем. Первое послание Иоанна, 4 глава, 1 текст. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте, духов от Бога ли они, потому что много уже пророков появилось в мире». Вот обратите внимание, предыдущий текст пишет: «Не знаете, какого вы», то есть лично вы, «какого духа». Вот здесь написано: «Не всякому духу верьте». Тут речь идет, обратите внимание, появилось много уже пророков в мире. Тут речь идет о посторонних людях. Что означают вот эти слова? «Не всякому духу верьте». Не всякому слову. Заметьте, лжепророк – это тот, который примазался к Богу. Это тот, который прикрывается его именем. Претендует, что он ходит в истинную церковь, принадлежит этому народу. Но то, что он говорит, вот тот дух, который его побуждает делать некие пророчества, в кавычки это надо брать, до слова. Вот здесь написано: «Не всякому духу верьте». Чуть по-другому скажу, не очень красиво. «Не развешивайте уши. Не будьте наивными и простаковатыми, что если кто-то там произнес имя Бога и сказал, что он верующий, особенно если он сказал, что я пророк и измазанный кем-то и чем-то когда-то, да? Не развешивайте уши. Не верьте. Послушайте, я не говорю, что верьте, не верьте, да? Не надо верить, ну не надо и сомневаться. Вы впервые встретили этого человека. Не занимайте никакую позицию. Выслушайте, выслушайте внимательно. Что-то не поняли? Переспросите, пусть отвечает. Наблюдайте за этим человеком, а потом отойдите, ну если сразу не поймете. Отойдите, вникните, поразмыслите, помолитесь, почитайте, проанализируйте, никуда не торопитесь. Я вам всегда говорю, не надо мне слепо верить. Я уже говорил, еще раз напомню, не люблю тех, которые мне слепо поддакивают и кричат «Осанна». Не люблю, не уважаю, понимаю, что это глупость человеческая. И знаю на опыте, те, кто громче кричат «Осанна», те же первые кричат «Распни». Чуть что не так. И, кстати, хочу сказать, когда кто-то вот начинает вот это, ой, там Саша, ой, 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 да слава Богу, я вам просто хочу такую вещь сказать. Человек вот этими словами как бы славит Бога, воздает ему хвалу. На самом деле он просто примазывается, подмазывается, лебезит, втирается в доверие. Ну, уж извините, буду так говорить там без всяких, да. Ну, типа, Саша, если кто-то, а я при нем. Или при ней, там, пусть это будет кто-то другой человек, да. Далее. Человек не разобрался. Ну, да, я читаю что-то, там тоже какие-то вершки Писания известны. Да, 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 так никто не говорил. Там, вот вроде бы, как говорится, ну, чем не ученик, чем не последователь, да? Хотя я тут в учителя не бьюсь, и в последователях особенно тоже не испытывают, ну, не испытываю нужды, мне это не добавляет ни радости. Вот если человеку помогло в жизни, он, более счастливым становится. Вот это да, вот это награда, вот это радость, вот это причина для радости. На самом деле он подмазывается, подлизывается. Типа, Саша мой. Но я хочу сказать, он, так человек никогда не скажет. Но это внутри человека. Тут кто-то сказал опять великий, против меня что-то. И вот этот человек нового, как говорится, кумира, нового идола ищет, да? Ой, брат, как хорошо, ой, слава Богу, открылись мои глаза, как же я там заблуждалась. Кстати, хочу сказать, это больше среди женщин происходит, нежели среди мужчин. Хотите верьте, хотите проверьте. Ну, кто более эмоциональный, у того такие вот, будем говорить, переливы радуги. Так вот, вот здесь написано, не всякому духу верьте, и я вам говорю, вот это то, что я говорю, за этими словами какой-то дух стоит. И я говорю, не верьте тому, что я говорю. Выслушайте. Не надо, правда, и сомневаться, потому что если вдруг правда, вы сами себя поставите в положение, когда вы не будете способными что-то понять, а может здесь и истина есть. Я просто говорю, не становитесь в позу и не сомневайтесь. Не преклоняйтесь и не верьте слепо. Просто выслушайте. Без всяких лишних эмоций. Отойдите. У вас есть Бог, я вам говорю. У вас есть Писание. Проверьте, точно так ли написано. Я также говорю. Найдете противоположное тому, что я сказал. Не бойтесь, задавайте вопрос, скажите прямо. Вот ты тогда так говорил, а здесь вот написано так. Объясни. Либо я здесь не понимаю, либо ты заблудился. Ну, вдруг я заблудился, вы тоже мне поможете, ну, что-то увидеть. Только, конечно, это не должно быть как борьба, там, знаете, унизить, соперничество какое-то, да. Это должно быть в духе любви и мира. Так вот, здесь написано, не всякому духу верьте. Кто бы, что бы ни говорил, особенно если это касается верующих. Не всякому духу верьте. Ну, слушайте, но испытывайте духов. Ну, как я могу испытать дух? Ну, если я, допустим, слышу чьи-то тексты, я могу проверить эти тексты. Точно ли так написано? Ну, взять симфонию, а может, где-то есть какие-то тексты, которые говорят немножко не так, как вот этот текст, да? С текстом немножко проще. Но обратите внимание, я могу читать текст, толковать, вкладывая определенный дух, то есть смысл. Знаете, говорят, два пишем, три за умом помечаем. Вот именно вот это важно. Испытывайте дух. К чему человек это говорит? А может, к собственной славе, к славе, да, при этом прикрываясь мантией скромности, да? А может быть, он подкупает сердца простодушных. Вот некоторые тоже, я говорю, у меня был такой случай, когда меня однажды из одной церкви, как говорится, попросили, да, чтобы я там, как говорится, ну как попросили, вплоть до того, что исключили, да? Значит, ну вот у нас, допустим, да, у меня мнение было, да, я не всегда был согласен там с тем, что в церкви говорилось, но я туда ходил, я ни с кем споров не заводил, я никому никогда не говорил, что вот пастырь заблуждается. Я вообще прямо никому ничего не сказал. Просто когда иногда кто-то что-то говорит, я говорю, можно вопрос, вот так, вопрос, можно, пожалуйста. И когда я задавал вопрос, после этого, когда видели, что я задаю вопрос, просто кто-то терял, менялся в лице, терял обладание духом. И мне говорили, если ты пришел тут подсиживать, типа своими вопросами, можешь сюда не приходить. Это брат брату сказал так. Вторым братом был я, а первым был пастырь. Так вот, что я хочу сказать. Ну, там дети вырастают, остается там детская кроватка. Ну, куда? Выбрасывать. Ну, в церкви смотрю, у кого там только родился ребенок, говорю, вам не надо. Ой, спасибо, на кроватку. Там ползунки, там всякие, как говорится, детские всякие распашоночки, пеленочки. Это еще советское время было. Вам не надо. Ой, спасибо. Ну, знаете, когда дарили там и новенькое, и непользованное. Ну, и было и чистенькое, и там пользованное. Люди бедно жили, ну что там это? В конце концов узнали моего духа. Он подкупал сердца простодушных. Как Авесалом. У меня мысли такой не было. Ну просто выбрасывать жалко. А вот кому-то, кто-то там работает, там зарплата маленькая, там, ну пожалуйста, на. Это я к чему говорю, вот испытывайте духа. Да, кому-то вот, если я что-то сказал про церковь, у тебя любви нету. Я говорю, вы знаете, если бы у меня любви не было бы, был бы ум, я подумал, вообще стоит ли говорить, или может быть все-таки притвориться каким-то любящим. Я говорю искренне. Я вовсе не отношусь плохо к какому-либо верующему из любой конфессии. Для меня он брат, и отношение к нему как к брату. В отличие от тех, которые говорят, что я сужу, и говорят, что это Вавилон. Я говорю, я таких слов не говорю. Но тут тебе припишут что угодно, включая, что ты любви не имеешь, ты всех судишь, ты недовольный чем-то. Но если бы я был недовольный, ну я бы, как говорится, искал бы довольство, да. Ну, церковь бы устроился, карьеру бы сделал, перед кем бы-то лебезил бы там, чтобы стать пастырем каким-то, церковь бы создавал. Ну, недовольный, да. Но если я недовольный, ну так я должен быть и раздраженный, и обиженный, да. Но когда мне предлагают, допустим, Саша, вот тебя исключили, говорю, даже не один раз и не из одной церкви. Вот и нас исключили, давайте объединяться, всех, кого обидели, давайте объединяться. Я говорю, извините, а чего? Ну, меня обидели, но я не обиженный. И с обиженными объединяться не могу. Я не понимаю вот эту любовь или единство против, на основании неприязни к кому-то. Я с церковью не собираюсь бороться. Я не собираюсь с ней выяснять отношения, судиться за что, про что. Хотя можно было бы там ради справедливости. У меня нет такой потребности. Исключили? Ну, слава Богу, значит, мне тут не место. Значит, место мое где-то в другом месте, да? Я так отношусь ко всему, что происходит. Но я это к чему говорю, что, вы понимаете, вот столько всего вот происходит между верующими, да? И вот неспроста Павел пишет, возлюбленные, не всякому духу верьте. Заметьте, испытывайте духов, заметьте, проверяйте намерения, побуждения сердечные. Что стоит за теми словами? Может, я действительно говорю правду, и я не сужу, а может быть, я сужу. И вы же должны сами разобраться, чем отличается судите и не судите, обличайте. И если мы в этом не будем принимать участие, в это не будем вникать, я задаю вопрос, как мы вообще испытаем чужой дух? Ну, заметьте, ну, если я не знаю, какого я духа, если я не знаю, что и как во мне происходит, ну, как я узнаю, что у вас происходит? Я сегодня, это не в качестве там похвастаться перед вами. Я не говорю там на 100%, но процент ошибки в оценке какого-то человека с каждым днем процент ошибки уменьшается, а процент точного определения увеличивается. Да, есть люди, за которыми надо время какое-то понаблюдать. Но это, как правило, люди уже вызывают у меня, как говорится, ну, поймите меня правильно, я тут без всяких негативов, да, подозрения. Ничего не скажет, все в себе держит, вид благочестия, помолится красиво, да, но не открытый, вот что-то все время недосказывает. Для меня уже это намек. Даже если он ничего плохого не сказал, нигде ни при ком. Я понимаю, тут что-то есть замаскированное. Открытый враг лучше, чем друг такой скрытый. Ты не знаешь, что он выкинет. Но я вам хочу сказать, я на глаза гляну. Я по взгляду пойму, по мимике пойму. Ну, пойму, но это еще так. Можно сомневаться, можно ошибаться, да. Но зато я где-то узнаю информацию. Этот человек здесь молчит, а где-то говорит. А Земля круглая, и, как говорится, спутники летают по кругу. И слова тоже, молва точно так же придет, рано или поздно. Или в какой-то ситуации, когда человек меня не видит, вот там он откровенный и искренний, и вот там все вылезет. Так вот я к чему говорю. Кто бы как бы красиво не говорил. Вот мне, как помню, не раз говорили: Саша, слава Богу, что ты есть. У нас церковь такая, как ты говоришь. А пастырь — это просто мед, мажь на хлебе ешь. Он также про любовь, он также про святость, как ты. И заметьте, вот этот человек рассказывает, да, я опять-таки не развешиваю уши и не верю, как ты. Только я так рассказываю, как надо достичь, если мы не достигнем, не будем делать, то грош нам цена. А тот этого не рассказывает, он просто рассказывает, что надо быть святым, ну да. Говорит, что грешный, грешными нам надо оставаться, но это уж совсем будет, как говорится, ни в какие ворота лезть, да. И вот ты придешь, он тебя примет, вы станете братьями, и вы вдвоем будете это. Ну, я так уже, как говорится, имея опыт, так не сильно, как говорится, говорю, ну, говорю, хорошо, хорошо, встречаемся. Начинаем разговаривать. И вдруг вот этот брат, которого мне только что так вот красочно расписывали, он скажет, я скажу. Люди что-то повернулись ко мне, меня слушают, его не слушают. Это я вам для чего привожу, не в смысле вот там только свой опыт, чтобы вы поняли мир побуждений, почему надо вникать. Люди меня слушают, люди мне улыбаются. А у него лицо более хмурое, настроение все более, как говорится, такое плачевное. Потом начинает таким, знаете, голосом, ну ладно, хватит тут уже. И вот этот человек, который меня к этому подводил, и вот это пророчество, как у нас, какой мир, дружба, любовь будет, да? Он говорит, ты знаешь, я никогда не думал, что он такой. А я говорю, а я тебе сейчас объясню. В церкви все такие наивные, вопрос никакой не зададут, глубже никто не понимает, конкуренции нет. Вот обратите внимание, сколько я сейчас перечисляю, я не все перечисляю. И он такой был, ну просто расплывался, как говорится, как масло на солнце. Как снег на солнце таял. Одна любовь, и вдруг появился я. Я туда не стремился, меня туда привели, чтобы открылись помышления некоторых сердец. И этот человек потом стал говорить, вот этот вот пастырь, да, его не надо слушать, он тут философствует, и там еще кое-чего. И вот этот человек приходит, говорит, Саша, я говорю, понял, да? Ты понял, что ты вообще не понимал? Вот пока меня не было, вот и все было вот, ну, прямо, я не знаю, лучше не бывает. Любовь, причем сплошная. Я появился, я не унизил, я не оскорбил, я не спорил, я его не отодвигал. Ну, так получилось. Люди стали меня слушаться, и вроде бы его отодвинули. Все. Лицо изменилось, вот заметьте, вот он дух. Вот он вылазит, вы понимаете, что иногда вот дух, чтобы испытать, это надо в какую-то ситуацию увидеть. Без определенной ситуации мы можем не понять, ну, если мы не настолько глубоко все понимаем. Вот чтобы вы поняли, каждый отдельный человек, да, чтобы его понять, в нем разбираться, это я вам просто так уже скажу, такого не, да. Это считайте, что вы в Божественной Академии, да, и что вы где-то на уровне доктора наук, ну, не богословских, а таких настоящих мудрых наук. Чтобы вот так вот разбираться в людях, вот так, чтобы понимать, где что, зачем стоит, чтобы глянул на человека, сразу увидеть недостатки, увидеть плюсы, сразу понять, как разговаривать, как ключик подобрать, как помочь человеку изменить мнение, не обидев, не унизив, да. поглянул на ребенка, сразу сказать, так вот, вот с этим ребенком вот здесь не так, а вот так надо, тут же сделали, тут же получилось. Я вам просто говорю, что вот если мы не будем понимать внутри, что внутри нас происходит, не научимся отличать один голос от другого, мы не разберемся в людях. Заметьте, это настолько важно, вот заметьте, чтобы вот ребенок это тоже вечно лукавое существо от рождения. Оно что-то хочет, да, оно уже, извините, или он, или там она, да, они что-то хотят, они там про любовь рассказывают, а вообще хотят какую-то поблажку, или чтобы запрет какой-то сняли, чтобы не воспитывали, или в истерику падают, голову себе разобью, с окна выпрыгну, да, ну, кто на каком уровне, кто до чего додумался. Понимаете, если мы не понимаем, какого духа ребенок, мы воспитываем, глядя на внешнее проявление, вы понимаете, да? А ведь самое важное сидит внутри. И если мы не поменяем дух ребенка, не изменим его настроение, вы понимаете, куда мы должны с вами проникнуть? Вы что угодно будете говорить, там, молиться, руки поднимать, посты накладывать. Ребенок вырастет таким, о котором говорят, оторви и выброси. Это все с верой, с церковью, с Библией, молитвами, постами и молитвенными кружками. Если мы не знаем, какого духа человек, вот представьте, мы женимся, мы выходим замуж. Ну, кто сразу, извините, какая девушка или какая женщина, ну, скажет, что я дурковатая, и у меня ума не хватает. Нет. Поправила грудь, то короче, юбку одела, ну, если не верующая, если верующая, там, чуть поскромнее, вид благочестия, платочек какой-нибудь там. И такой взгляд, и такая, знаете, и простая, и такая добрая. И тут вдруг резко начинает тут на кухне копошиться. Как у меня было, приехала я куда-то, я не женатый, а в этой семье дочка незамужняя, да. Мама не выдержала, говорит, ну глянь, какая хозяйка. Я приехал, та на кухне вареники делает. Ну, сами понимаете, да, дела надо продвигать. А мать не выдержала, говорит, ну надо на кухню пошла. Ну, блядь, сроду не было, так мать проговорилась от удивления, да. Ну, мать бы не проговорилась. Может быть, я бы тогда этого и не понял. Думаю, блядь, какая ж кухарка, какая ж хозяйка, да как же готовить, да с какой же любовью. А это просто, тут, заметьте, дух. Надо купить, надо, понимаете, да? Надо купить товарища себе. Чем-то, варениками, хозяйственностью, прической, фигурой, где-то что-то так, вроде невзначай, вроде не специально, вроде и не обличишь. А там два пишем и 17 за умом помечено. Так вот, я что хочу сказать, женимся, выходим замуж. Вы понимаете, что мы, если мы не разбираемся в себе, мы не разбираемся в людях. Заметьте, не просто в людях, а в духе. Почему поговорка говорит, чтобы человека узнать, имеется в виду его внутренний мир. Надо путь соли с ним съесть. Вы понимаете, да? Вот мы женимся, и мы не знаем, что за умом написано, какие расчеты. Ой, я тебя так люблю, а чего? Я говорю, а ты богатенький, Буратино. Но она же говорит, что любит, она же души не чает. Я говорю, да, потом если ты бросишь, вот будешь платить алименты, для нее это будет все равно, что поехать в Америку и выйти замуж за какого-то богатого американца. Да ты что? Да не что, а вот так оно и может и быть. Этот человек не способен на любовь. Притвориться, да, сделать видимость какую-то, да. Поэтому я говорю, вот ложись, бери, думай головой. Чтобы потом не пришлось чесать свою дыню. Вот еще раз напоминаю, не всякому духу верьте. Заметьте, дух это то, что внутри. Внутри у него, у нее или внутри у нас. Начинается исследование другого человека, самого себя. Пока себя не познаешь, почему и говорят, познай себя. Причем познать надо с огромной долей самокритичности. научишься честно называть все своими именами, что в тебе происходит, будешь говорить, да, это зло, и с этим надо бороться, будешь с этим бороться, испытаешь все вот эти перипетии внутренней борьбы, я вам хочу сказать, разберетесь в других людях. Будете видеть, понимать насквозь. Тот человек будет делать вид, что он вот такой, такой, такой. Вы будете знать, какой он на самом деле есть, как я иногда говорю. Кто-то приходит и начинает, Саша, понимаешь, там начинает это. И смотрит на меня. Ну, я тоже так смотрю на него. Он хочет меня надурить. Я делаю вид, что меня надурили. Ну, я такой вот наивный лопушок. Он надурил. Думает, что он надурил, а я наивный не понял. А я все понял, но делаю вид, что не понял. В конце концов, я ему говорю, ты еще когда только подошел, я по твоему взгляду понял, что сейчас что-то будет не то. Когда ты начал рассказывать, куда ты глазами смотрел, какая интонация, какое выражение лица, я все это понял. Пойми. Ты дуришь и думаешь надурить, а я понимаю, что, почему ты дуришь, к чему ты дуришь, и делаю вид, что, ну, чтобы тебе было хорошо. Но ты меня не надуришь, в конце концов ты надуришь сам себя, после чего потеряешь авторитет и уважение с моей стороны. Все. Ненависть не будет, мстить не буду, но будешь знать. У тебя будет определенное место и дистанция по отношению ко мне. Не потому, что я плох, а потому что я понимаю, что ты из себя представляешь. Так вот еще раз напоминаю. Ребенка воспитать можно только понимая дух ребенка, что у него в его мыслях. Жениться удачно или выйти замуж удачно можно только разбираясь в духе того человека, его или ее. Других вариантов нет. Поэтому еще раз напоминаю. Не всякому депутату верьте, когда он там сфотографировался на фоне детей в детдоме. Не верьте фотографии. Не верьте словам. Поинтересуйтесь. Пообщайтесь. Узнайте, кто с ним близко знаком. Я не к тому говорю, что могут найтись такие добродетели в кавычках, которые будут клеветать. И такое возможно. Так и тому не верьте. Ну и в том не сомневайтесь, просто, как говорится, мотайте на уши, думайте, но не торопитесь. Сгоряча занимать какую-то позицию. Не всякому пастырю, не всякому там верующему, да, не всякому начальнику, не всякой соседке не верьте. Сначала узнайте, какой дух. Чем движимы люди, к чему они это все говорят или делают, зачем они тебя, ну, к себе в свой союз привлекают. А просто так, нет, я говорю, просто так не бывает. Я уже говорил просто так, что в нашей жизни происходит. Дальше. Луки 6 глава, 44-45 текст. Ибо всякое дерево познается по плоду своему. Обратите внимание. Дерево познается, но речь идет же не о дереве, а под этим иносказанием о людях. Всякий человек познается по плодам. Потому что не собирают смок с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек, обратите внимание, из доброго сокровища сердца своего выносит доброе. Ну, если вы понимаете закон, да, от избытка сердца говорят уста, ну так вы можете быть сердцевидцем. Смотрите, вот он текст. Поэтому не надо торопиться заявлять, что ты не сердцевидец, но ты там, я имею в виду любому человеку. А злой человек из злого сокровища, обратите внимание, сердце это как сокровище. Откуда мы выдаем? Вот если кто-то приходит и говорит, слышишь, ты знаешь, а вот та сестра что-то глазки строила тому брату, который приехал с такого-то города. Мне кажется, она тут уже прямо, глянь, что она строит, какие планы. Вот как вы думаете, что этот человек, вот эта девушка, другая, прибежала про эту рассказывать, и третий, да? Ну, значит, сердце такое. Ревнивое. Не меня избрали. Ну, я сейчас не к тому, там, избрали, не избрали. Я просто говорю, вот мир мотивов, да вот дух. И заметьте, если я не очень хорошее что-то говорю кому-то, да, или поступаю уже, ну, слушайте, тут, значит, в сердце злое. Если я добрый, то в сердце доброе. И если меня цепляют, а я все равно добрый, значит, сокровище доброе, там все доброе. Ибо от избытка сердца говорят уста. Заметьте, мы сначала можем исследовать себя, исходя из слов, которые мы сказали, исходя из интонации слов, которые были сказаны, да, из поступков. А постепенно мы поймем, то, что мы высказали, у нас же было внутри. Так вот, давайте глубже вникать, давайте разбираться там. И вот мы туда внутрь, когда проникнем, мы поймем, где добро, где зло. И вот если это добро, то это уже, можно так сказать, ну, пусть предположительно для начала, потому что немножко будем все равно путаться поначалу, да, что это голос Божий к добру, к мудрости, с учетом всех особенностей, да. Если это там, ну, действительно меня внутри колотит от кого-то, и я вслух это не говорю, вы не сомневайтесь, это злой дух. И если этот злой дух доминирует, он будет меня побуждать к чему-то, еще и будет пытаться объяснить, насколько это все так благовидно, благочинно и с любовью делается. Вот тут, я говорю, заметьте, без самокритичности не обойтись. Следующее местописание, притчи, 2 глава, 2 текст. Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости. Обратите внимание, к разуму, да? И наклонишь сердце твое к размышлению. Это я вам к тому говорю, что сердце, эмоции, признак их, я уже говорил, не буду повторять. Заметьте, если сердце не наклонишь к размышлению, то сердце начнет выдавать себя за великую умницу, за великий голос Божий, за присутствие Святого Духа. И заметьте, вот эти все, будем говорить, мотивы, вот эти все объяснения будут прикрывать на самом деле, ну, будем говорить, грязное нутро наше. Заметьте, сердце должно быть наклонено к размышлению. И когда вам верующие говорят, надо сердцем все воспринимать, я говорю, вы знаете, это большая-большая ошибка. Это люди глупые, которые вообще не понимают. Эмоции, даже если добрые, то они глупые, потому что Библия говорит, в добродетели надо рассудительность проявить. И наше доброе девичье сердце, я уже наше говорю от имени девушек и женщин, оно влюбляется, заметьте, оно доброе может быть, оно наивное, оно не злопамятное, но влюбляется в какого-то монстра рогатого. А потом плачет, говорит, Господи, за что? Так еще ж нашелся кто-то, говорит, вот Господь тебе дал мужа, но она же еще больше уши развесила. Хорошо, если она не скажет, черт бы тебя побрал, где ж ты взялся на мою голову, да? Будет всю жизнь терпеть, всю жизнь страдать, ни любви не будет, ни семьи не будет, ни толку не будет. Оскорбление, унижение, хорошо, если без побоев. Далее, Евреям 5 глава, 13-14 текст. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды». Заметьте, слово «правды» – это слово праведности на уровне, на котором не только праведность – это вот поступки хорошие, правдивые, правильные, да? А именно праведность, ведь она начинается изнутри, потому что от избытка сердца праведность уже снаружи появляется, да? В поступках проявляется, в словах, в поведении. Заметьте, слово правды, вот я вам о чем сейчас говорю, о тонкостях, о деталях нашей внутренней жизни, чтобы мы там научились разбираться. Там самое главное происходит. Это, знаете, как говорится, ядро земли. Там бурлит, там кипит. Оттуда вулканы наружу прорываются. Оттуда земля трясется на поверхности. Вот у нас там внутри самое главное. Больше всего береженного береги сердце твое, ибо из него источники жизни. Вот какое сердце, вот такой и язык. Вот какое сердце, вот такой и ум. Так вот, всякий, питаемый молоком, Вы знаете, это начатки учения, это вера в Бога, три единства, двуединство, одно единство, да, суббота, свинина, десятина, там, я имею в виду такие вот говорения на языках, мыть ноги, есть вечерю, да, вот это молочко. Мы, кстати, все такие и есть, в основной своей массе. Так вот, всякий питаемый молоком, то есть доктринами, праздниками, днями, обрядами, символами, да, не сведущ в слове правды, он не разбирается в тонкостях человеческой души, в тонкостях святости, добра, зла, потому что он младенец. Слушайте, твердая же пища, вот то, о чем я говорю, это твердая пища сейчас. Уже, извините, не в качестве похвалы самому себе, я просто говорю, вот эта глубина, вот это и есть твердая пища. Я об этом говорю, но об этом написано, это я не свое выдумываю, да. Твердая же пища, то есть рассуждение на таком глубоком уровне, свойственно совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Обратите внимание, чувства и хорошие, и плохие, навыкам, привычкам, мы читали, наклонишь сердце твое к размышлению, приучены кем? Богом или нами? Кто этим должен заниматься? Если кто-то сомневается, написано, если ты наклонишь сердце, это ж так, чтобы мы не сомневались. Бог только говорит, что мы должны делать, но делать, наклонять сердце должны мы. Размышлять должны мы. Он будет побуждать, он будет подкидывать мысли, он будет заставлять нас более глубоко на что-то посмотреть, но мы должны вникать в себя. Бог не может вместо нас и без нас это делать. Значит, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Далее. Ну, тут тоже можно сделать вывод, что чувства не являются для нас, будем говорить, доказательством того, что это Бог. Чувство – это чувство. Оно не может размышлять, оно не может сопоставлять, анализировать. Чувства, с одной стороны, могут быть хорошими, с другой могут быть плохие. Но плохо то, что в чувствах нет рассудительности. Для этого есть голова. И союз сердца уже обновленного и разума тоже обновленного. Вот это и есть цельная человеческая личность. Вот это и есть вот тот внутренний духовный человек. Дальше. 1 Коринфянам 9 глава, 25 по 27 текст. Все подвижники, обратите внимание, подвиг, подвижники, да, воспитание самого себя, борьба с самим собой, это подвиг. Так вот, ну, здесь тоже спортсмен, который идет на рекорд, это тоже подвиг, потому что он через силу, ну, вопреки, как говорится, там, плотским желаниям, он идет на подвиг. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. Потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Но усмиряю и порабощаю тело мое. Вы слышите? Усмиряю, порабощаю тело мое. Мы с вами читали из Римлянам 7 главы, что под телом подразумевается. Это мои эмоции. Тело что-то хочет, эмоции хотят удовлетворить, да? Порабощая тело, я порабощаю вот те эмоции, которые наше тело, вот это, будем говорить, воспитывает вот таким образом. Но усмиряю, порабощаю тело, то есть плоть мою, как бы, вот эти мои страсти, которые в теле моем реализуются и бушуют, да? Дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Я задаю вопрос. Но если через сердце говорит Бог, почему Павел говорит, а я усмиряю свое и порабощаю мое тело? Если сердцем надо все воспринимать, а, кстати, мы все с вами сердечники, от того на нервной почве сердца болят, от того инсульты, от того инфаркты, от того повышенное давление, то почему написано «наклонишь сердце к размышлению»? Почему написано, что чувство – это сердце? Навыкам нужно приучить к развлечению добра и зла. Итак, умертвите свои плотские члены. Обратите внимание, гнев, там, крик, распри, разногласия, пьянство. Обратите внимание, это сердце, это чувство нас к этому зовут и побуждают, и за уши тянут. Значит, вы видите, да? Голос плоти, голос моего сердца – это не голос Божий. Вот когда будет сердце уже возрождено, и там не будет уже зла, оно будет приучено к различению добра и зла, да, через сердце будет тоже голос Божий действовать. Типа он продумает, как это сделать, а сердце скажет, уже освященное, надо немножко мягче, надо более нежно это сделать. И вы поймете, что тогда уже через сердце будет действовать голос Божий. Дальше читаю. Я уже, извините, что хочу закончить сегодняшнюю тему, да, поэтому я быстренько уже так, ну, смысл все равно вы уже поняли, о чем я говорю и к чему я говорю. Значит, Второзаконие, 18 глава, 17 по 22 текст. «И сказал мне Господь, хорошо то, что они говорили. Я воздвигну им пророка, с большой буквы имеется в виду, это слова о Христе, который когда-то придет. Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу. Но пророка, который дерзнет говорить моим именем, то, чего я не повелевал ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. И если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил? Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется, не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк, обратите внимание, по дерзости своей. К чему я это говорю? Ну, вроде так никто из нас во пророки не метит, да? Ну, вообще, как говорится, среди верующих пророков хватает. Но я хочу, тут придется мне коснуться еще такого момента по поводу лжепророков, вообще пророков, дух пророчества, да? Придется коснуться, потому что, ну, человек сам не знает, вот как понять, я пророк или не пророк, слово Господне через меня, или просто, я не знаю, это что-то мое личное, да. А может, кто-то мне что-то там навеял, а я тут выдаю тут из себя это как какое-то некое Божье пророчество, да. Заметьте, если пророк скажет, но не сбудется. Вот заметьте, мы с вами, пусть не пророки, но мы все время что-то говорим. Ну, пример такой я приведу. Кто-то говорит там, что Украина уже начала процветать, да? Ну, какое процветание, ну вот. Кто-то говорит, мы там понизим цены. Ну, вот смотрите, они понизились или повысились. Кто-то говорит, там Россия вот скоро аукнется, вот все будет то-то, то-то. Она стоит. Я сейчас просто привожу такие самые-самые распространенные примеры. Вот вроде не пророк, да, но мы пророчествуем, мы говорим, мы утверждаем, мы людей призываем, ну, чтобы люди тоже верили в это, да. Сбывается или нет? Вот мы кому-то говорим, сделай вот так, будет вот так. Тот пошел, сделал, а так не получилось. Какой вывод я должен для себя сделать? Но если я верующий, то я, знаете, пусть даже вслух не говорю, я подразумеваю, но я же верующий, я же с Богом. Эти фразы всегда у нас, как говорится, на устах. Сделай вот так. Вот я сейчас помолюсь, возложу руки на тебя, и Бог тебя исцелит. Помолились, руки возложили, как и было, как и есть, как и осталось. Ничего не поменялось. Должен человек сделать вывод, кто в нем вот эти слова, как говорится, породил. Если Господь, ну не сбылось. Знаете, я честно вам хочу сказать, я не сторонник, конечно, таких вот тут написано, если будет говорить моим именем, чего я не говорил, пророка такого предайте смерти. Но если было так, вот ляпнул языком, будет так, не сбылось, то уже бах и упал на глазах у всех людей. Вы знаете, все прекратили бы пророчествовать, все прекратили бы претендовать, что Дух Божий во мне. Заметьте, мы все говорим, все утверждаем, настаиваем, доказываем, спорим. Обратите внимание, я пророк. Нет, я так не говорю. Но это подразумевается. Почему я стою на своем? Почему я не служу кого-то? Все заблуждаются, все не понимают. Только у меня, как говорится, чакра во лбу открыта. В смысле дырка, сквозняк какой-то, да? Вот только мне вот это открыто. И я стою на этом, доказываю. А оно не сбывается. Кто-то выходит и вот написано в Библии, вот дела не надо, дела закона ни при чем, мы верой спасаемся. Ну хорошо, но если бы не было стиха, где написано, не знаю, но знаешь ли ты, неосновательный человек, что вера без дела мертва? Ну вот попадаются текст, ну скажи, извините, тут что-то я не то сказал. Нет. И все равно пророк, вот я вам хочу сказать, мы собираем себе на день гибели. Вы понимаете, вот я не знаю, вот это болтовня какая-то просто, такая, знаете, детская, юношеская, подростковая, заносчивая. Утверждаем, что вот так надо, в другом месте совсем по-другому, ни в какую мы не обращаем внимания на эти слова, не делаем никаких выводов для себя. И это наша с вами беда. Какой вывод можно сделать вот с этого 22 текста? Вникайте в себя. Вот что вы кому говорите, как надо сделать, чтобы получилось вот так хорошо? Вот делайте так, ну, уже хотим мы, не хотим, мы все равно пророчествуйте, да? Потом понаблюдайте, так получилось? Нет, закройте рот. Сделайте выводы, скажите самим себе, что-то я тут переборщил. Видимо, я ошибаюсь. Ну, пусть хоть видимо. Пусть хоть кажется, для начала это хорошо. Запомните, в чем мы, на что мы не претендуем, в чем нам кажется, что мы разбираемся, где и кому мы что утверждаем, обратите внимание, что исполнилось из того, на чем мы стояли, во что мы верили и о чем мы с кем-то спорили, доказывая с пеной у рта. Не исполнилось ни в чем, особенно если мы верующие. Надо честно самому себе сказать. Извините, я не пророк. Извините, я глупец. Извините, я заносчив. Я больше так не буду. Вы знаете, я задержу вас. Все-таки тут на 2 часа хватит. Все-таки я уже пророк, я хочу с вами поговорить, потому что это исходит из того, как научиться отличать внутренний голос Божий. Если мы не понимаем... Вот мы с вами все-таки должны более подробно коснуться этой темы, чтобы понять, вот как обыкновенный человек становится лжепророком. Я просто на этом сегодня заканчиваю, да. Придется еще раз, в следующий раз. Надеюсь, все-таки закончим мы с вами эту тему. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Пусть Бог нам будет в помощь. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.